новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа будем обсуждать самые главные новости, которые накопились. Координаты эфира, пожалуйста, +7 925 888 88 948, телефон, смски +7 925 888 88 948. Еще телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Двухбальные пробки в Москве. Машин по-прежнему в городе нету. Видимо, люди очень сильно все-таки испугались наличию снегопада в городе. Но сейчас вроде бы все расчистили. Будьте внимательны. Единственная пробка в районе Путилково, внутренняя сторона МКАДа. Здесь до Ленинградского шоссе придется вам какое-то время потолкаться. Еще в районе Носовихинского шоссе, северо-восточной Хорды, и это внешняя сторона, и Новой Рязанки, здесь пробка. Но я так понимаю, просто трассу чистят. Еще третье транспортное кольцо. Отмечу здесь затруднение в районе Мосфильмовской улицы, также в районе проспекта Багратиона и Кутузовского проспекта. И Садовое кольцо в районе Садовой Сухаревской здесь простаивает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она напомнила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России. Далее обсудим задержание ректора Псковского государственного университета. Вообще несколько уже было громких задержаний вузовских функционеров по стране. Далее обсудим ситуацию в Чечне. Кадыров жестко наказал семью напавшего на пост ДПС. Глава Чеченской Республики приказал выдворить семью нападавшего и инициировать расследование. Так, и в конце мы с вами обсудим, что в Государственной Думе официально началась борьба с сатанизмом. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор об экономике. Владимир Климанов, к нам придет доктор экономических наук, профессор Ранхикс.
Поток. Успеем сказать главное.
Мария Захарова заявила, что хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине, независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов, будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит и всего альянса с нашей страной, сказала Мария Захарова. Неоднократно делались заявления, что некоторые страны Европы рассматривают вариант направления какого-то контингента. Громко об этом заявляла и Польша, громко заявляли в Прибалтике, но при своем мнении сейчас активным остались, по сути, Франция и Великобритания. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что стоит все-таки за желанием отправить на Украину военный контингент, и будут ли дальше Макрон и Стармер на своем настаивать?
Ну, я думаю, что при том, что Соединенные Штаты Америки фактически отошли от лидерства в этом вопросе, в вопросе военной помощи Украины и каким-то образом развития дальнейшего этого конфликта, на себя руководство взяла Британия. Вот, и примечательно, что вот совещание, которое прошло 4-5 апреля в Киеве, оно прошло под руководством начальника штаба обороны Британии Тони Радакина. Угу. Вот, и, собственно, обсуждался как раз вопрос о том, когда, как и в каком виде отправить вот этот воинский контингент так называемых миротворцев на Украину. Вот. Ну, как известно, ранее, где-то в районе 27 марта в Париже было тоже сборище вот этих коалиций, так называемой коалиции желающих. Вот. И там, в общем, высказано было мнение, что около 30 стран готовы отправить свои контингенты в эту коалицию, но практически большинство этих государств видят возможность отправки такого контингента только с разрешения и под руководством Соединенных Штатов Америки.
Но, Сергей поэтому Иванович, вот... а насколько я помню, прошу прощения, насколько я помню, двусторонние соглашения о поддержке и помощи, по-моему, заключали Франция с Украиной, Германия с Украиной и Британия с Украиной. Могут ли они послать как раз какой-то контингент в рамках вот этих договоренностей, как бы вне НАТО?
Ну, начнем с того, что отправка эта только обсуждается, и все больше и больше видно, что такая отправка такого контингента, она больше выдает желаемое за действительное. То есть, если бы это действительно они могли сделать, и действительно решимость у них была, они бы давно уже это сделали. Так что это идет пока стадия обсуждения и такого реализации такой, ну, вряд ли возможно. Тем более, что наше руководство, и вот Сергеевич Лавров недавно сказал о том, что любая отправка любого такого контингента, это будет законной целью для наших вооруженных сил, и она абсолютно незаконна.
Но, Сергей Иванович, насколько я понимаю, европейцы продолжают настаивать на, ну, в частности, Париж, например, настаивает на том, что Россия представляет для Европы экзистенциальную угрозу, и надо с этим что-то делать. И не кажется ли вам, что Макрон и Стармер, например, и Урсула фон дер Ляйен, попытаются каким-то образом переубедить, например, Вашингтон, и сподвигнуть Вашингтон вернуться в прежнее русло отношений с Российской Федерацией? То есть это отсутствие отношений?
Ну, понятно. Да, они будут и предпринимали, и предпринимают, и будут, вероятно, еще предпринимать такие попытки, чтобы вернуть Вашингтон к прежнему курсу жесткой конфронтации в отношении России. Но пока мы видим, что Трамп на это не идет. Больше того, вот эта экономическая война, которая сейчас фактически разыгралась между Соединенными Штатами Америки и Европой, она не дает основания к тому, что сейчас вот буквально на днях или раньше начнется какое-то сближение позиций, уже нынешними позиций Европы и Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот эта вот попытка, опять же, решить вопрос с отправкой контингента, это не более чем говорильня и пустая трата слов. Пока что для этого нет никаких оснований.
Но если да, это пустая говорильня, и все-таки без поддержки Вашингтона европейцы на это не осмелятся, но может ли так статься, что все разговоры вокруг России как экзистенциальной угрозы, необходимости наращивания военной помощи или военного могущества внутри самого Европейского Союза, все это ровно для того, чтобы Украина и тема Украины стали точкой кристаллизации Европейского Союза заново? То есть изначально это экономика открытой границы, а теперь это общая угроза.
Ну да, им это выгодно, им это надо, тем более, как вот сейчас чаще такой термин применяется, фюрер фон дер Ляйен, она как бы пытается настолько узурпировать и власть, и настолько, так сказать, весь Европейский Союз настроить как единственный оплот противодействия России, ну, что становится очевидным, что дальше Европа пойдет именно этим курсом, они не хотят отказываться от этого курса. И, наверное, ну, ничего хорошего для Европы это не сулит вообще. Тем более, опять же, вспоминаем вот и экономический фактор, вот, и что и сжиженный газ там из Соединенных Штатов Америки больше в Европу не пойдет. На чем они жить-то собираются? Вот вопрос. Если так дальше дело пойдет.
Ну, поэтому надо развязывать какой-то военный конфликт, наверное, чтобы внутри не возникало вопросов, а что случилось. Ну, примерно так.
Ну, нет у них сил для развязывания этого конфликта. Пока что они могут только, ну, еще раз повторяю, говорить об этом, ну, как-то нагнетать обстановку, но, опять же, это идет во вред только жителям европейских государств, когда они там пытаются фактически уже на военное положение перевести и свой военно-промышленный комплекс, и граждан запугивают так, что те уже начали рыть убежище. Вот. Ну, вместо того, чтобы решать социальные вопросы, Они вот сейчас пытаются решать именно вот эти непонятно какие вопросы, что вот сейчас вот Россия должна на днях или раньше напасть на бедную Европу.
Появилось сейчас такое выражение, что Макрон под видом каких-то миротворцев, ну, по сути, какого-то троянского коня хочет, естественно, ввести на Украину. И в каком плане? Чтобы вынудить Соединенные Штаты выступить в защиту своих союзников, которым будет, которые станут законной целью для Российской Федерации. Вот такая схема. Ну, как бы вынудить и заставить Трампа вернуться. Может он на это пойти, как вы думаете?
Да пойти он может, наверное, но вряд ли. Почему? Потому что уже совершенно очевидно, что никакой дальновидностью, никакой логикой политика Макрона вообще там, она полностью отсутствует, да? И как бы вот это вот, опять же, совместно с британцами попытки как-то возглавить вот эту новую коалицию уже с непосредственным входом воинских контингентов на территорию Украины, вот, все это попахивает очень серьезной авантюрой, вот, на которую Трамп прекрасно это видит, и вряд ли он это сейчас на это пойдет. Хотя не исключено, что где-то там как-то глубинное государство будет подталкивать этих вот горячие головы европейские на принятие такого убийственного решения. Почему? Потому что, ни возможностей там как-то себя проявить, ни вооружение, которое они там есть, ни выучка европейских солдат не позволяет говорить о том, что это будет какая-то серьезная сила, которая там что-то может изменить на территории Украины.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Здесь были заявления, что сегодня в Брюсселе были подписаны еще какие-то документы о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем. Если я сейчас найду эту новость, я вам ее зачитаю. Там, насколько я понимаю, речь не идет о каком-то в военном аспекте. Да, а гуманитарные. Евросоюз и Киев подписали в Брюсселе 5 технических соглашений о сотрудничестве и поддержке. Церемония подписания прошла на заседании Совета Ассоциации ЕС Украина с участием премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Стороны подписали соглашения, которые касаются помощи по восстановлению воды в стране, поддержки стабильности и восстановления Украины, поддержки центрального теплоснабжения, сотрудничества по системе Коперникус и медицинского обеспечения. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас была и еврокомиссар по расширению Марта Кос.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Была задержана ректор Псковского госуниверситета, и сейчас ТАСС пишет, что зарплата ее росла на 2 миллиона рублей ежегодно. Наталья Ильина, о ней идет речь, она была задержана по делу о мошенничестве. За последние 3 года ее зарплата увеличилась вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точную сумму, которую Ильина получила за последний год, пока устанавливает следствие. Так, РИА Новости сообщала, что за 2020 год она задекларировала более 15 миллионов рублей, за 2021 – 3,2 миллиона, квартиру площадью 85 практически квадратных метров. ПСКОВГУ, ведущий вуз Псковской области, в нем обучаются 10 тысяч человек. Наталья Ильина заняла пост ректора в июне 2020 года, задержали ее 8 апреля. Возбуждено дело о мошенничестве. Утверждается, что она устроила на работу несуществующего сотрудника, через которого присвоила 10 миллионов рублей. За счет похищенных денег якобы купила квартиру в Тропарева-Никулина стоимостью 40 миллионов рублей. Дина Крылова с нами, зав. Лаборатории антикоррупционной политики, доцент факультета права Высшей школы экономики. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, задержание госпожи Ильиной, оно укладывается в череду вот этих сейчас громких дел в отношении функционеров высших учебных заведений. С чем это, в принципе, связано? Что это за волна такая?
Вы знаете, это не волна, это просто достаточно типичное явление для представителей бюджетной сферы, для представителей учебных заведений, для руководства. Каким образом они могут, так сказать, присвоить частично бюджетные средства, это нанять фиктивных сотрудников. Недобросовестные руководители нередко это делают и очень часто на это попадаются.
Угу. Ну, то есть, а как объяснить, вот некоторые ваши коллеги обращают внимание, что в марте в Приволжском исследовательском медуниверситете задержали там первого проректора и начальника службы закупок, потом был суд над бывшим ректором Астраханского госуниверситета, а потом еще заключили под стражу ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета. Некоторые предполагают, что, ну, как бы... так устроено, что за вузы взялись каким-то большим блоком.
Знаете, это не за вузы взялись, это просто наводит порядок в распоряжении бюджетными средствами в самых разных сферах.
Но в данном случае, Дина Владимировна, когда мы видим заявление, точнее не заявление, а новости подобного рода, есть опасения, что коррупционная составляющая там по-прежнему высока, и тогда возникает вопрос, какие системные решения нужно принимать?
Безусловно, просто очень длительное время всерьез с этим не боролись, но просто было не до этого. И такую вольницу себе устроили очень многие представители образовательных учреждений. Сейчас там наводят порядок. И, безусловно, есть системное типичное проявление того, как присваивают себе бюджетные средства, и их несложно изучить все, потому что они, их не так-то много способов, вот в том числе и зарплату себе, так сказать, неправомерно начислять слишком высокую. Это все должно регулироваться стандартами Минобразования. Тогда не будет таких злоупотреблений.
А сейчас они сами назначают зарплату себе, штатное расписание?
Да, и получается, что такая вольница, они себе там вообще чуть ли не полбюджета университета могут зарплату записать. То есть, нет, ну, конечно, это не так, конечно, наверное, какие-то рамки есть, но они такие, что вот такие случаи возможны. Что касается найма фиктивных сотрудников, это чистое мошенничество, достаточно распространенное. Есть еще, наверное, и то же самое касается закупок. Это тоже же распоряжение бюджетными средствами, когда через аффилированную компанию можно себе устроить откат на часть этих средств. Не так-то их много, их нужно обязательно систематизировать, все перечислить и по этим, так сказать, системным проблемам, по этим типичным нарушениям проводить мониторинг. Причем все это можно сделать в автоматизированном виде, сейчас цифровизация у нас на очень высоком уровне. И чтобы вузы просто, чтобы руководство вузов понимало, что это все равно выявит. И когда они понимают, что наказание
неотвратимо,
так сказать, неизбежно, да, неотвратимо, то они просто поймут, что выгоды, они намного меньше рисков.
Но,
и последствий.
Но, Дина Владимировна, а с вашей точки зрения, действительно требуется ли сейчас, или, может быть, мы сейчас входим в фазу модернизации системы высшего образования как такового, но даже если говорить вот в контексте коррупционной составляющей, до сих пор для многих большие вопросы вызывают, почему у ректоров очень большая зарплата, а у преподавателей совсем небольшая зарплата?
Вы знаете, я как сотрудник вуза хочу сказать, что я там не буду обсуждать зарплату там высшего руководящего состава, но, конечно, то, сколько получают преподаватели рядовые, это, конечно, очень и очень мало, потому что цены растут, зарплаты растут у многих. Ну, преподавательского состава это не касается, а между тем именно они непосредственно занимаются образованием студентов. И от них зависит качество знаний профессиональных, которые потом определит их карьеру. Безусловно, нужно пересматривать этот вопрос, причем не только в сфере образования, но также и в сфере здравоохранения. Точно такие же подходы. Руководство себе, там, например, повышают финансирование здравоохранения. Но сейчас там, слава богу, навели порядок по некоторым, так сказать, врачебным специальностям. Ну, например, там участковые врачи и так далее установили, сколько, ниже чего не может быть заработная плата. Но где-то, так сказать, в Москве, если с этим более-менее все в порядке, то где-то в регионах, Я знаю, что были случаи, Рошаль об этом говорил, что зарплаты были просто смехотворные там.
Ну вот просто вопрос, с чем это связано. Помните, Дина Владимировна, когда была волна как раз разборок там коррупционной составляющей у чиновников, говорили там или в полиции, где бы то ни было еще, говорили, но просто зарплату нужно повысить, и тогда люди не будут стремиться брать деньги. А с вузами, ну как бы вот оно так же работает.
Понимаете, в чем дело? Если, например, вузу повышают финансирование, да, это вовсе не означает, что это повышение дойдет до преподавателей, угу, если это не установлено какими-то стандартами Минобразования. Понятно. То есть обязательно любое повышение финансирования бюджетного учреждения должно сопровождаться стандартами того, что не может руководство все это повышение пустить, так сказать, себе на зарплату. Но в нашем вузе я таких случаев не слышала. Но что касается других вузов, в которых пишут в прессе, действительно такая проблема есть. И тогда не будет этих проблем. Просто сейчас некая вольница в этом плане существует. Это не коррупция, они просто действуют, это дискреционность полномочий, то есть излишняя широта полномочий, которой они пользуются. Люди это, конечно, воспринимают как недобросовестность, но это система, которую нужно изменить. Что касается найма эффективных сотрудников или там завышения цен при госзакупках, то это абсолютно типичная коррупционная практика. Вот повышение себе зарплаты – это не коррупция. Это просто, так сказать, чрезмерное использование своих полномочий в плане дискреции. Но я бы в преступлении это точно записывать не стала. А что касается конкретно преступных действий, описанных в Уголовном кодексе, то с ними, в принципе, можно бороться только путем постоянного мониторинга вот этих основных показателей. И мониторинга того, кто из сотрудников там действительно работает, кто нет. Но это уже более трудоемкая вещь, потому что в вузах работает огромное количество сотрудников, и найти вот эту иголку в стоге сена не так-то просто.
Сложно, сложно. А наша слушательница, Дина Владимировна, Мария интересуется. Как вы считаете, придем ли мы к тому, что число, например, каких-то частных вузов будет сокращено, и число мест коммерческих тоже будет сокращено, потому что кажется, что сейчас отдается предпочтение уже специальностям прикладного характера, а у нас чрезмерно раздуты гуманитарные штаты.
Ну, так, вы знаете, фактически, пишет, что касается вузов, что касается специальностей образовательных программ, все-таки спрос определяет предложение. Если спрос будет искусственно просто запретить людям учиться по определенной специальности, это неправильно. У нас все-таки демократическая страна, и люди имеют право учиться на ту профессию, на которую они хотят. Другое дело, если дальнейшая карьера будет затруднена вследствие того, что слишком большое количество выпускников этих гуманитарных факультетов, и им будет крайне сложно устроиться на работу, они, так сказать, будут постепенно выбирать себе другие специальности. Но есть люди, которые просто к инженерным специальностям не приспособлены. И бесполезно, так сказать, их туда
тащить туда. Спасибо большое, Дина Владимировна. Вас благодарю. Пожалуйста. Дина Крылова была с нами, зав. Лаборатории антикоррупционной политики, доцент факультета права Высшей школы экономики. Андрей говорит, у меня мама в 2010 году работала завхозом в школе. Директор подобрала своих родственников, выписывала им премии своему сыну, который потом стал завхозом. Выписала премию в 1 000 000 рублей. Вот это зарплата у технических сотрудников. Вот это интересно. Но это 10-й год. С тех пор, конечно, много чего изменилось. Давайте сейчас послушаем новости. Координаты эфира +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений говорит Москобот. И, пожалуйста, прямой эфир 495-7373-948.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь будем разбираться с тем, что происходит в Чеченской Республике. 7 апреля там произошло нападение на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Это произошло в городе Ачхой-Мартан. Местный житель с ножом напал на полицейских. Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения, один из них умер в больнице. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. И глава Чечни, комментируя ситуацию, распорядился выдворить из региона семьи нападавшего, а также родственников организаторов нападения. Он заявил, что надо выдворить с территории Чечни отцов и братьев, тех, кто стоит за этим, их имущество надо изъять. По его словам, эта мера нацелена на то, чтобы показать, что правонарушения не могут оставаться безнаказанными и подвести к ответственности не только самих преступников, но и тех, кто стоит за ними, говорит Кадыров. Ева Меркачева с нами, член СПЧ. Ева, приветствую.
Добрый день.
А куда будут выдворять этих людей, если они граждане Российской Федерации?
Ну, я думаю, что такой процедуры на сегодняшний день не существует и не может существовать. Поэтому это просто, как мне кажется, слова. Есть право, мы опираемся на него, есть закон, который не позволяет сделать все то, о чем говорил наш уважаемый господин Кадыров, по отношению к членам семьи человека. И мы должны еще иметь в виду, что, конечно, ситуация может разворачиваться разным способом. Ну, например, их признают соучастниками. Это другое дело. Да. Там против них преследование уголовное. И тогда уже в рамках этого преследования суд может принимать какие-то меры. Но пока ничего подобного не произошло, мы, по крайней мере, об этом не слышим, то наша Конституция, наше право и множество законов федеральных не предполагают, что кто-то из родственников несет ответственность уголовную за преступление, совершенное не самим, а кем-то еще. Вот такого просто не существует у нас, понимаете?
Но, насколько я помню, когда были чеченские кампании, насколько я понимаю, в рамках борьбы с терроризмом была такая практика, когда члены семьи должны были нести солидарную ответственность.
Ну, у нас сейчас нет чеченской компании, мы сейчас живем в совершенно других условиях.
Так.
Я должна все-таки сказать, что мы опираемся только на право. Так. Если мы не будем его опираться, то это как раз причина для дестабилизации государства. Поэтому вот на сегодняшний день нет никаких правовых оснований, повторюсь, ни общество влиять, ни этих людей на территорию Российской Федерации вывести, вообще, чтобы это ни было с ними сделать. Будет уголовное преследование, будет процедура лишения гражданства, она есть, она вообще предусмотрена. Вот если основания для этого суд увидит, да, если лишит гражданства, то тогда, пожалуйста, есть соответствующие уже шаги, которые позволяют человека выдворить. Но, повторюсь, сегодняшний день мы ничего про это не знаем. Может быть, конечно, Кадыров не сказал, да, в части всего того, что происходит с этой семьей. Вдруг, да, вот мы сейчас гипотетически можем предположить, все-таки возбудили уголовное дело на этих людей. Опять же, надо понять, по какой статье они соучастники в том преступлении, которое он совершил, или, может быть, появилась какая-то новая статья у них. И тогда надо подумать, не странно ли это, да, что родственников стали привлекать по какой-то статье.
Но, насколько я понимаю, в логике самого Рамзана Кадырова, то есть, что показать потенциальным каким-то правонарушителям и преступникам, что, собираясь совершить что-то, они должны понимать, что их родственники тоже за это будут нести ответственность, ну, какую-то солидарную, видимо, не знаю. Это как в случае, помните, изъятие имущества у коррупционера.
Вы знаете, я думаю, что это не работает на самом деле.
Не работает?
Люди, которые... Не работает. Люди, которые совершают преступления, они меньше всего думают о том, что будет с ними, и о том, что будет с их родственниками. Так. И чаще всего у этих людей есть даже конфликт с родными. Это, я говорю, не случайно. Почему? Потому что такие тяжкие преступления толкают какая-нибудь травма, и обычно всегда корни надо искать в семье, в ближайшем окружении. Поэтому не факт, что у него вообще в принципе с ним хорошие отношения. Поэтому можно сказать, что это его, может быть, даже не только его пугает, а он еще и даже там позлорадствует, что вместе с ним пострадают еще какие-то его близкие родственники.
Но вот Кадыров еще говорит, что гражданин Украины руководил организацией нападения на пост. И некоторые еще установлены личности, там, видимо, соучастников. Некоторые из них якобы находятся в Турции. А руководит их действиями гражданин Украины. Если это действительно все эти факты подтвердятся, стоит ли здесь говорить о том, что настает момент, ну, наверное, больше какой-то углубленной, что ли, профилактики терроризма или еще чего-то, может быть, координации.
Да. Евгений, я думаю, что он давно настал, и, как мне кажется, у нас государство идет на том пути борьбе с терроризмом, профилактика терроризма уже в последнее время достаточно серьезно, но как будто бы все время новую угрозу мы видим, даже не как будто бы, а так и есть. И, соответственно, нужно в этом направлении все больше размышлять, и хочется, чтобы специалисты самых разных профилей все вместе собирались почаще и какие-то идеи раздались, да, чтобы это все-таки начинало работать на уже действительно такую профилактику того, что в будущем могут эти преступники придумать. Они все время придумывают. Мы это видим на примере кибермошенничества, на примере терроризма. Наверное, вот два этих направления, они самые такие болезненные, самые тяжелые, потому что очень часто предсказать очередной шаг этих преступников бывает сложно. Но можно. Вот я считаю, что нужно бросить на это все силы, которые только есть. А у нас много светлых умов, много людей, которые могут, размышляя, да, как шахматисты, только уже в пределах задачи, которые мы поставили, на несколько ходов вперед думать и эту угрозу предупреждать.
Есть мнение депутата Михаила Матвеева, который говорит, что это древний принцип остракизма, он хорошо известен в истории, на самом деле достаточно эффективный способ борьбы с терроризмом. Да, с правовой точки зрения это не совсем правильно, но глава Чечни понимает восточную психологию, какие методы будут работать, чтобы обезопасить республику.
Ну, в таком случае все-таки нужно принимать законодательный акт, который это легализует. Просто понимаете, если это же получается власть, да, и если власть начинает бороться неправовыми способами, это порождает хаос только. Поэтому, у нас есть возможность принять закон, который это позволит. Вот, пожалуйста. Можно даже принять закон для каких-то конкретных регионов, где террористическая угроза наиболее явная, наиболее серьезная. А все это, повторюсь, нужно делать, опять же, в рамках закона. Нельзя, чтобы каждый, что хотел, то и творил, даже если у него есть какие-то благие, великие, светлые помыслы. Понимаете, это все просто даст нам...
Понятно. Алло. Ой, Ева пропала. Ну, в общем, смысл сказанного здесь понятен. Ева Меркачева была с нами, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В данном случае речь идет о том, что если действительно эта практика с точки зрения Рамзана Кадырова правильная, понятная, остракизм, то, соответственно, нужны нормативные акты, чтобы эту практику легализовать. Солидарная ответственность родственников. С точки зрения самого Кадырова, это может работать, потому что человек, прежде чем совершить какое-то преступление, должен отдавать себе отчет не только в том, что он может понести наказание, или даже вот как в этом случае расплатиться за это жизнью, потому что его ликвидировали ответным огнем, но и должен понимать, что и родственникам придется тоже не сладко. Он сказал, что поручает выдворить из Чечни родных тех, кто готовил атаку на ДПС, говорит, что, так, из последних сообщений, установлены личности тех, кто руководил действиями этого человека. Некоторые из них находятся в Турции, руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Кадыров также поручил соответствующим органам усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. Мы будем действовать решительно как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Уже усилены меры контроля, проводится детальный анализ информационных потоков, включая мониторинг деструктивного контента в сети, который может способствовать радикализации. 7373-948. Пару ваших комментариев на этот счет. Если нет такой меры, сердитый кролик говорит, ее надо вести. Кадыров на правильном пути, только надо определиться, куда их переселять, чтобы другие не пострадали. Вот это тоже вопрос, куда? То есть одно дело, когда это, ну, например, речь идет о преступлении, которое совершил представитель другого государства, его депортируют обратно на родину. А когда речь идет о гражданине Российской Федерации и, соответственно, родственников этого человека, вот Рамзан Кадыров, не хочет видеть у себя в республике, вопрос куда? Так, Григорий, вспоминает, понятно. У нас Российская Федерация, у нас может быть проезд на общественном транспорте по разной цене, и законы местные могут быть разные. Здесь речь идет, ключевое слово «закон», а не «понятие». Это должно быть завизировано и задокументировано. Вот о чем речь. 7373-948. Давайте вас послушаем. Алло.
Да, Евгения, день добрый, Евгений.
Да, здрасте, пожалуйста.
Вы знаете, ну, все-таки Кавказ – это своя специфика. И, конечно, законно это хорошо, но ведь там, может быть, гораздо проще. Зайдут три дядьки с бородой, с добрыми глазами, попьют чаю, сейчас соберутся и сами смотаются лишь бы куда-нибудь.
А, в таком виде. Понятно. Ну, да, просто попить чаю. Такое тоже может быть. Ну, с учетом того, что такие нормы не прописаны в законе, реализоваться это может быть как угодно. Так, а что было во время чеченских кампаний, напомните, что там про выселение? Вы знаете, насколько я понимаю, были прям целые программы. Ну, во-первых, были программы там в Северном Кавказе, в принципе, когда там предлагали, значит, членам бандформирований там сдать оружие в обмен на какую-то амнистию. Вот подобного рода было. Были истории, когда родственников тоже целыми семьями как раз выдворяли оттуда для того, чтобы сделать регион более безопасным. В ряде стран это практикуется на законодательном уровне. Такое есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, на собственность покушаться – это перебор, говорит Григорий. На Украину их отправить, да. Так, еще. На север, как Сталин делал, когда убивали русских офицеров на Кавказе, всю семью на север отправляли, говорит Ярослав. Так, вспоминают уже историю. Но пока расследование здесь идет, но, видите, буквально сутки прошли, и уже говорится, что и причастен гражданин Украины, еще устанавливаются организаторы. И Кадыров говорит, кстати, о проблеме, что это не просто рядовое какое-то преступление, какой-то сумасшедший пришел и порезал полицейских, а речь идет уже о терроризме и экстремизме, и нужно здесь усиливать работу по профилактике этих явлений. Он говорил, что нужно работать, вот, настоятельно призывал родителей и родственников террористов осознавать свою ответственность, быть бдительными в отношении возможных угроз со стороны близких. Нужно активно вовлекать образовательные, общественные и религиозные организации в деятельность по профилактике вот подобного рода вещей, терроризма и экстремизма. То есть речь идет о комплексной работе, и об этом говорит глава Чечни.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну и теперь в Госдуме официально началась борьба с сатанизмом. В Нижней палате парламента продлился вчера почти 3 часа, продолжался круглый стол по противодействию распространению сатанизма и других деструктивных идеологий. По сути, это было первое заседание соответствующей рабочей группы, которая будет готовить изменения в законодательстве в этой сфере. Перед началом круглого стола показали небольшой ролик о сатанистах, где кадры об отряде, запрещенном отряде Азов, сочетались с рассказом о существовании сатанинских ритуальных оргий. После ролика слово взял депутат «Справедливой России» Николай Бурляев. Он, кстати, первым был фактически таким идеологом, инициатором вообще борьбы с сатанизмом. Он предложил начать заседание круглого стола с молитвы. Затем перекрестился, рассказал, что в Госдуму давно поступает обращение граждан о деструктивных явлениях. И депутаты предлагают признать сатанизм экстремизмом и выяснить, на чьи деньги сатанисты действуют в Российской Федерации. Александр Дворкин с нами, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сатанизм как явление, он действительно в России есть? И если есть, то как, есть численность людей, которые можно вот к ним привлечь или как? Которые этим интересуются, занимаются? Но как это работает?
Он есть, сатанизм. Но, вы знаете, я очень не люблю говорить о сатанизме, потому что любой разговор о сатанизме, на самом деле, это реклама сатанизма. Особенно, я имею в виду разговор в средствах массовой информации, это реклама сатанизма, потому что для сатанизма не бывает черного пиара. Для него любое упоминание – это реклама. И, соответственно, чем больше людей про это слышат, достаточно количество у нас психически неравновешенных людей, которые, попав на эту тему, начинают воображать, что в них вселился сатана, и начинают совершать какие-то странные поступки или преступления. Поэтому, на самом деле, Вот чем меньше о нем говорить, тем лучше.
Ну, на уровень Государственной Думы проблему, понимаете, подняли, поэтому да не говорить об этом невозможно уже.
Я понимаю, и поэтому вот я такое предупреждение. И все это совещание мне показалось очень странным, потому что там смешано абсолютно все. Там вообще-то говорили про неоязычество, и неоязычество действительно это серьезная проблема, и мы видим это по украинскому государству, где неоязычество начало развиваться там при государственной поддержке и привело к созданию разных экстремальных и экстремистских организаций, которые запрещены в России. Но неоязычество — это совсем другое явление. То есть если все называть сатанизмом, это просто это ни о чем. То есть это просто тогда сатанизм превращается в ругательное слово, которую мы обзываем все, что нам не нравится. А это, вполне там конкретное направление в оккультизме, в оккультной деятельности, которое очень неприятно, которое, собственно, уже по определению экстремистское, и которое, с которым более-менее все ясно, и которое в основном и запрещено. То есть оно начинает придумывать, фантазировать, говорить о там разных конспирологических теориях, где они есть и где они распространены, это только давать почву для появления все новых и новых групп. То есть вот это совершенно не следовало бы делать.
Ну, то есть я правильно понимаю, Александр Леонидович, что одно дело есть вот именно официальное определение вот этого дьяволопоклонничества, сатанизма, а есть, условно, сатанизм как собирательный, насколько я поняла логику депутатов, собирательный образ туда тарологов, астрологов, неоязычников и всех на свете. Ну, такая логика,
которыми,
наверное, не знаю.
Простите, но это не юридический подход.
Не юридический.
Что, если мы, они же все-таки должны принимать какие-то законы, а если мы принимаем законы, они должны быть конкретные. То есть конкретно запрещаются то или другое направление. Так. Если говорить в целом там по сатанизму, те же там неоязычники скажут, а вообще при чем тут мы? Мы сатане не поклоняемся, мы поклоняемся Велесу. И оставьте нас в покое. Какие-нибудь тарологи скажут, что мы поклоняемся там высшей силой. И даже те, которые говорят, что они люцифериане, мы поклоняемся Люциферу, а не сатане. И так далее. То есть нужно, для юридической, для того, чтобы принимать закон, нужна юридическая четкость и точность. И конкретно говорить о конкретном направлении. Тут еще выступает какой-то там непонятный анонимный, я читаю, специалист по сатанизму, который говорит, что нужно готовить специалистов по сатанизму. Вот еще только этого не хватало. Нам еще только еще там специалистов по сатанизму, там, которые там Ван Хельсингов умножить в большом количестве Российской Федерации.
Когда говорят, Александр Леонидович, а давайте попробуем просто с другой стороны развернуть. Я понимаю, что нужно юридическое теперь определение и в юридической плоскости этим делом заниматься, но на этом круглом столе прозвучала фраза, что вот подобного рода явления, они угрожают традиционным конфессиям. И как будто бы люди вступают в ряды вот этих вот дьяволопоклонников и вступают не на ту дорожку, и тем самым их отворачивает от Бога. Так.
Во-первых, это опять же, это все разные организации, но что касается государства, то есть у нас, прошу прощения, да, есть то, что отворачивает людей от Бога, этим занимается церковь. Церковь занимается проповедью и объяснением духовных опасностей того или иного движения и направления. Но это не законы, которые запрещают эти направления, потому что все-таки законы, они не для того, чтобы в них не должно быть составляющей религиозный или доктринальный, потому что государство у нас, светское государство, не имеет права определять, какая вера правильная, а какая нет. Это церковь этим занимается, церковь значительная часть общества, и важная часть общества, и государство там, может и должно к ней прислушиваться и так далее, но все-таки это не в закону. Законы запрещают то, что опасно для личности, для семьи, для общества и для государства. И язычество – это опасно. Там сатанизм, который есть, это тоже опасен. Но разные астрологи, там, тарологи и прочие – это люди, которые, по большей части занимаются мошеннической деятельностью. То есть они продают людям то, что на самом деле они потом не выполняют. Но это, правда, там сложно доказывать, но это суд решает, что мошенничество или что нет. Но это вот как раз для этого и нужны законы, для того, чтобы оградить людей что в момент там кризиса, когда они наиболее податливы, когда они наиболее внушаемы, чтобы они не попали к такому вот шарлатану, который выпустит из них все деньги и в результате все равно не понятно. Сделает то, что он обещает, потому что сделать этого не может. Наивоязычество построено на лжи, на псевдоисторических конструкциях, которые там на религиозной ненависти и так далее. Поэтому тут тоже есть почва для юридического творчества. Давайте, но зачем это все валить в одну кучу, это значит, что все кончится ничем.
Понятно. То есть пока не очень понятно, с чем собираются бороться.
Совершенно. И вот какая-то, я не знаю, иногда кажется, что это просто такая намеренная неясность, неточность, чтобы потом, собственно, ничего не сделать. Поговорили и разошлись.
Спасибо большое, Александр Леонидович. Я вас благодарю. Александр Дворкин был с нами, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Начинаем с АЗОВ, начинаем с юридического определения. Все-таки кто с чем бороться собирается. Так, здесь же... Тут была, кстати, новость, что в Нижнем Новгороде женщину в парке Кулибина застали за тем, что она петухам голову рубила. Ну, в общем, жертвоприношениями занималась. И вот этот вопрос, ну, как бы ее здесь в логике тех, кто говорит, что сатанисты угрожают, вот это вот сатанизм или не сатанизм? Или это идолопоклонничество какое-то? Или это какое-то неоязычество, а может быть, просто язычество? Ну, то есть не очень понятно, с чем действительно бороться будут. Что еще интересного, какие высказывания были на этом круглом столе? Так, да, Бурляев привел в пример шоу «Властелин тьмы», которое проводилось в ряде регионов, где представлялся положительный образ «Властелина тьмы», якобы помогающего людям. В Москве шоу было отменено, мы звонили губернаторам, кто-то концерт отменил. Так, поступает многочисленное обращение граждан о сатанинских секс-оргиях в Москве. Это все вот на этом круглом столе в Государственной Думе обсуждали. И многих городах России. Отход от традиционных ценностей, которые разрушают сатанисты, могут привести к развалу нашего государства цивилизации. Так, что здесь еще было? Сегодня они называют себя сатанистами, а завтра будут называть себя люциферианами или еще кем-нибудь. Поправки будут готовиться и в закон о торговле, чтобы больше не продавались товары с такими деструктивными образами, говорят, то есть образами. Еще заявление Картополова было, он говорит, что мы приняли достаточное количество законов по борьбе с иноагентами, и надо посмотреть, на какие деньги вообще живут сатанисты. Эти все сатанисты, он говорит. Где печатаются их книги, плакаты, кто платит за концерты, за шоу, за представления? Епископ Скопинский Шацкий Петерим говорил о том, что за прошлый год в 3 раза выросло число магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов и ведьм. Сейчас их 800 тысяч, тогда как православных священников всего 40 тысяч. А вопрос, а кто ведет реестр ведьм? Тоже интересно. 40 тысяч, священник говорит, только вот священнослужителей. Идет борьба за души праведников. А что уж говорить про души грешников? Все эти законы нужно было давно принимать, определить же, кто должен попасть под запрет, очень легко. Это могут сделать как христианские, так и мусульманские специалисты. Вот примерно так это выглядит. Сейчас новости, мы продолжим.